Привет! Сегодня не будет выпуска подкаста «Есть вопрос», но у нас есть уважительная причина.
Если не будет выпуска подкаста «Есть вопрос», то что тогда мы сейчас делаем?
Мы записываем.
Выпуск подкаста «Есть вопрос»?
Нет.
Мы записываем выпуск подкаста «Есть вопрос» о том, что выпуска подкаста «Есть вопрос» не будет?
Да. Как вы наверняка знаете, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января.
Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте.
ОВД-инфо две с лишним недели работает в режиме штаба.
Режим штаба – это такой особый режим жизни ОВД-инфо, когда к работе подключается большое количество волонтеров, и силы, все силы, которые есть у ОВД-инфо, сосредоточены на двух вещах – на юридической помощи задержанным и оперативном освещении происходящего, ну и чего от нас чаще всего ждут, это количество задержанных. Вот мы до сих пор подсчитываем.
В общем, штаб – это когда ты работаешь 24 на 7, иногда с перерывами на сон, но чаще с перерывами на употребление энергетиков литрами. И я во время штабов перестаю готовить подкасты и другими мультимедиа-штуками тоже не занимаюсь. Я в основном занимаюсь карточками с данными о задержанных, соцсетями и главной страницей. Посменно с Катей, которая отвечает у нас за выпуск СММ в мирное время. Лёша раньше у нас был на новостях, но сейчас он уже не работает в ОВД-инфо.
Подожди, я был и на новостях, и на текстах. Так что последнее время, наверное, я был скорее на текстах. Ну да, но сейчас я уже вот все вот это про штаб, это уже не мой дозор.
Да, Лёша ушел.
Да, и мы уже 2 недели не можем поиграть в Dungeons & Dragons.
Все было хорошо, пока не прилетел Навальный.
Да, немножко почувствовали себя Катей Винокуровой, конечно, без какого-то негатива к Алексею Анатольевичу, но...
Но поиграть в нердовские настольные игры у нас теперь не получается.
И никогда не получится. Просто революция отменила настольные игры.
Я думаю, вы хорошо помните, как во Внуково задерживали десятки людей, которые хотели встретить Алексея Навального, как его самого приняли в Шереметьево.
И как самолет развернули из Внуково в Шереметьево.
Да, и вот этот так называемый суд в отделе полиции, и как перед митингом 23-го всех кошмарили, как могли, всех, кто как-то связан с Алексеем, и те, кто выходит, не знаю, на одиночный пикет из-за него, их кошмарили, чтобы они не вышли на протест. И, с одной стороны, власти делали так примерно всегда, но то есть это не то, чтобы какая-то новость для сотрудников ОВД-инфо, что так происходит, но в этот раз как будто бы они особо усердно этим занимались, потому что с 20 по 23 января, по нашим данным, задержали превентивно 61 человека. И даже вот Лёша попал в поле зрения полиции.
Даже Лёша попал.
Расскажи.
Такой мирный, никогда не задерживавшийся ранее, не имевший проблем с законом, не имевший публичной оппозиционной позиции, Лёша попал в поле зрения. Но вообще-то ко мне время от времени действительно приходят, потому что я в каких-то там у них списках состою, и время от времени они пытаются узнать, как мои дела. Вот, и приходят по прописке. Ну, родители нервничают немножко, хотя они, может быть, уже в каком-то смысле привыкли. Вот, но меня хотя бы не ловили, как Сергея Смирнова в поликлинике, чтобы вручить предостережение вот это какое-то. И вообще в целом ко мне просто пришли, наведались, что-то спросили, оставили телефон, попросили перезвонить. Я не перезвонил, и им, кажется, пофигу было.
Вот так они, короче, как многим людям перед 23-м приходили. И, ну, это еще у Лёши какая-то лайт-версия. Ну, просто это не очень приятно, когда, наверное, к тебе приходят всякие люди в форме.
Ну, это нервирует, да.
Не знаю, мне кажется, я не успела это почувствовать, но многие люди говорили о том, что, ну, было какое-то ощущение перед 23-м, что что-то поменяется.
Я не знаю, это, мне кажется, все от лукавого уже.
И вот так перед штабом ощущал эти изменения наш аналитик Григорий Тунаво.
Мне кажется, сейчас у нас на глазах происходят серьезные изменения в обществе. В ответ на насилие со стороны власти, на произвол, на политические преследования, люди становятся смелее, люди более охотно объединяются друг с другом, более охотно помогают друг другу. Все это в каком-то виде было и раньше, но сейчас, мне кажется, просто таких людей становится больше, и мы их видим.
Мне тоже несколько человек говорили, что какой-то перелом ощущается, но я вообще ничего такого не чувствовал. И вообще я уже устал ждать эти переломы. Сколько этих переломов было, я вот никогда в жизни себе ничего не ломал, никакие кости. Но все время жду какого-то перелома. Я что-то как уже не дождусь, 30, ну не 30 лет, там 15, например. Так что я вот вообще ничего ни во что не верил.
Я чувствовала сильный перелом в том, как к нам относились люди. То есть за несколько дней до митинга... Никогда не было у наших постов таких охватов, и столько людей никогда про нас не писало, и не скачивало наши памятки, и там не смотрело наши инструкции. Ну, то есть вот я не успевала ничего читать и работала как угорелая, но вот эту сторону как-то получилось заметить.
Ну, нет, конечно, лучше, чтобы что-то менялось. Это всегда круче, интересней. Но вот по себе я сужу, если бы что-то такое происходило в 2011 году, то я бы, конечно, радостно пошел бы на митинг, а сейчас я не пошел на митинг, например. Хотя, возможно, пойду на какой-то из следующих, конечно, мне кажется, наверняка их несколько будет.
Да, Леша вместо митинга пошел играть в «Игру престолов».
Ну, не вместо, это уже после было, на самом деле.
Я кому-то говорила, что меня спрашивали, где Леха, и я говорю, Леха играет в «Игру престолов», и все почему-то думали, что это эвфемизм такой, что ты пошел на митинг.
Ну да, если сравнивать митинги с «Игрой престолов», то скорее мы встаем на какую-то позицию вот конспирологов про то, что про борьбу башен, вот, в которую я тоже не очень верю, если честно. Я вот скорее выступаю за то, что мир — это хаос.
Я думала, ты выступаешь за то, что это все западные спецслужбы организовывают.
Нет, ну я... Нет.
В общем, если не углубляться дальше всякие безумные теории безумных людей, я хотела передать слово своим коллегам и спросила их, что они вообще ожидают от завтрашнего дня, от 23 января, от протестов, как они себя чувствуют. И они мне рассказали. Мне кажется, эмоционально всех высказалась Аня, координатор юрпомощи в юридическом отделе ОДИНФО.
Чувствую себя желтой собакой в огне. Мне кажется, что мой телефон скоро скажет мне пока от количества звонков. Я сегодня обзвонила 27 адвокатов по всей стране. И я так рада, что все лето и всю осень мы работали с Хабаровском, и что у нас там есть такая поддержка, и что мы так расширились на всю страну. И вообще, на самом деле, предстоящий штаб меня очень вдохновляет, потому что ОВД-инфо лучше всего существует в военное время. Я думаю, что это военное время, когда ты работаешь на износ, без сна, без сил, но мне кажется, именно в эти моменты ты понимаешь, насколько у нас просто крутейшая команда людей, которые собрались работать не за зарплату, на самом деле, а за идею. Но стоит отметить, что у меня коронавирус, и я намерена работать с ковидом. Мне из-за ковида снятся странные сны. Сегодня во сне у меня был роман с Владимиром Соловьевым. Он так прищуривался, так улыбался, и мы были с ним так счастливы. С утра я проснулась и подумала: Анечка, какого черта? Какой Соловьев? Лучше бы тебе бывшие снились, ей-богу. Вот, и еще вот я уже упоминала, что я сегодня созвонилась с большим количеством адвокатов. В какой-то момент мы просто стараемся отправлять адвокатов ближе к отделу, где они живут, чтобы логистически было быстрее. Я вместо того, чтобы спросить: простите, а в каком районе вы живете, спросила: простите, а в каком отделении вы живете. В общем, любовь побеждает, и любовь всегда побеждает. Это все, что я могу сказать. Все у нас будет просто замечательно.
Леха, ты считаешь, что любовь победит? Я вот считаю.
Нет.
Нет? Что ты не... Я считаю, что любовь сильнее страха, и она победит.
Возможно, но побеждает не любовь, а организация.
Организация чего?
Ну, организация, организованность побеждает. Планирование, тактичность, стратегичность, мне кажется. В этом может быть закрытая, как бы скрытая любовь тоже.
Ну вот другая наша коллега, она странно тактически провела время, вот, с большой самоотдачей и любовью, прямо из кровати больничного отделения. Это Таня, наш координатор волонтеров.
Так получилось, что я сильно заранее знала, что 20 января у меня будет плановая операция, и также планово легла в больницу. Но никто не мог предсказать, что Навальный решит вернуться в Россию, и после этого начнется такой движ. И мне казалось очень на руку быть в больнице. Никто меня не трогает, полный пансион с доставкой в номера, так сказать. Я погрузилась в работу. А на последнем созвоне с волонтерами показалось, что у всех такое волнительно-радостное предвкушение. Возможно, нас услышат.
Наверное, сложнее всего обо всем этом высказываться было Лене, потому что он координатор нашей штабной жизни, и на нем больше ответственность висит. И на мою просьбу поделиться ощущениями перед акцией Леня рассказал еще и о своих сомнениях.
Настроение у меня достаточно оптимистичное. Как минимум потому, что я чувствую невероятную поддержку общества, которую они оказывают у ВД-инфо. Миллионы репостов, пожертвований, слов благодарности. Все это мы чувствуем. С одной стороны, с другой стороны, все это доверие нам нужно оправдать. И сейчас, вот к вечеру пятницы, за день до акции, у меня есть ощущение, что мы все это сможем сделать. Несмотря на то, что еще утром мне казалось, что все горит и ничего не получается, сейчас кажется, что все достаточно под контролем, и я думаю, что мы сможем затащить и помочь максимальному количеству задержанных.
Ну и насколько этот штаб и этот митинг отличался от того, что было раньше с нами?
Мне кажется, самое большое отличие — это рекорд по задержаниям. То есть вот на вечер 26 января, когда мы записываем вот эту штучку, 3907 человек было задержано в 128 городах. И это какая-то невероятная цифра, при том, что итоговая цифра может возрасти еще на несколько сотен или даже тысяч. И в отдельных регионах данные у нас занижены в 3-4 раза. То есть вот это самое, ну, бросающееся в глаза.
На несколько тысяч может вырасти? То есть может быть 5 тысяч?
Ну, 5-6 может быть вполне, да.
Офигеть.
То есть и помимо вот этого удивительного количества задержанных, невероятное количество городов приняло участие в этой акции. И в них тоже были задержания, к сожалению, и меня просто поразили некоторые. То есть я сидела ночью, что-то там разгребала, какие-то сообщения об избиениях или что-то такое. И я смотрю, какая-то Нижняя Тура, и это город в каком-то, ну...
Не в Москве.
Это город, в котором живет 20 тысяч человек, и это очень далеко, где-то в Свердловской области или какой-нибудь Щенкурск. Я вообще не знала, что такие города существуют в России. Там живет 5 тысяч человек, 5 тысяч в городе живет. И там тоже кого-то задержали, кто-то выходил на протест. То есть это совершенно безумные вещи. Там какая-нибудь более привычная Балашиха или там Рыбинск или Альметьевск. Ну, куча-куча маленьких городов России. Как бы там люди вышли, их задерживали, и что-то с ним происходило. И мне кажется, вот это большое отличие, что так много разных городов было.
И было много жестокости со стороны полиции.
Да, и вот, ну, разная жестокость бывает. Мне кажется, в этот раз меня поразила жестокость, которая направлена была на журналистов. То есть обычно журналистов, ну, как бы, бывает, что задерживают, но не то, что прям много. А в этот раз 49 журналистов задержанных мы насчитали в 18 городах. Больше всего журналистов задержали в Питере. Там, по-моему, 16 или 18 журналистов было задержано. И их не только задерживали, но еще и били. Били дубинками по голове. Там кому-то в грудь ударили, кому-то, ну, вот ссадину на голове оставили. Кого-то, по-моему, электрошокером тоже ударили. И в основном это все журналисты, ну, понятно, независимых СМИ. Как-то их очень сильно...
Полиция не с народом, а журналисты с народом. И их вместе с народом бьют. Самая дикая и громкая история — это история с...
Маргаритой Юдиной.
Ну да, вот этим ударом с ноги,
да,
с проезжей
это...
части.
То есть с ноги получить в грудь — это прям очень больно. Прям максимально больно.
Ну, Маргарита еще упала и получила черепно-мозговую травму серьезную. Вот ее сначала госпитализировали, потом выписали, сейчас вот опять ее госпитализировали. С другой стороны, интересна была попытка МВД отработать общественное мнение, типа извиниться. Вот, естественно, это тоже было грязно, типа, что там ее обрабатывали в больнице. Короче, это все такая мерзкая хрень, если честно.
Еще отличие большое этого протеста было в том, что какое-то безумное количество уголовных дел появилось сразу, прямо во время и сразу после акций. Сегодня я насчитала их уже 19. При этом Следственный комитет приезжал во многие отделы и допрашивал несовершеннолетних и совершеннолетних, и сейчас людей, которых арестовывают за акцию, после того, как им дают сутки, увозят тоже на допросы в Следственный комитет. И, кажется, будет, ну, много больших дел. Причем заводили дела по совершенно разным статьям. По порче имущества, перекрытие дорог, распространение коронавируса, насилие в отношении полицейских. И еще там есть просто безумнейший, на мой взгляд, эпизод за хулиганство. 5 лет чуваку может грозить. Он снял штаны и показал их жопу какому-то административному зданию. Ему хотят за это дать 5 лет.
Оскорбил чувство административного здания.
Да, это такое безумие. Ну, то есть, ну, из стандартных каких-то вещей. Еще не пускали адвокатов. В 39 городах не пускали адвокатов, как минимум, мы насчитали. Были другие нарушения. Там, ну, понятно, всех держали, ну, не всех, но многих людей держали дольше, чем 3 часа. Не давали копий протоколов, применяли насилие. Достаточно большое количество нарушений. Мы пускали карточку про это. Я считала эти нарушения с коллегой 2 суток. Мы сидели, считали, через 2 суток насчитали какое-то безумное количество информации, обработали. Нарушений было очень много прав задержанных.
А в целом вы в ДИНФО справилась с вот этим наплывом, с этим масштабом задержаний, со звонками, со всем этим?
Было сложно. То есть мы считаем, что мы могли бы отработать лучше. То есть, естественно, никогда так много звонков нам не поступало. Ну, то есть тысячи и звонков, а в Telegram-боте было десятки тысяч сообщений. И не всем людям отвечали сразу, к сожалению. Несмотря на то, что примерно 170 человек у нас было, кто работал в этот день, 170, мы все равно, ну, не всегда успевали вовремя. Не смогли всем выслать адвокатов ОВД. Это очень расстроило некоторых наших коллег. Мы в несколько раз увеличили наши технические возможности. Мы все равно работали с задержками, медленно обрабатывали информацию. Недостаточно быстро, нам бы хотелось быстрее. И мы сейчас думаем, как это делать. Было очень тяжело. То есть, не знаю, ребята, вот у меня пару коллег вместе со мной дома работали. Даня работал, он работал на новостях, и я не могла его выгнать из дома 2 или 3 дня. Хоть у него не было официальной смены, он просто сидел и работал. Типа спал там 4 часа, сидит и снова работает. И я такая, когда же ты уже уйдешь? Ну, не потому что я не люблю Даню, а просто потому что, ну, как бы это 3 суток подряд работать без выходных, хотя я точно так же работаю. Ну, в общем, мы очень стараемся. Но мы не совсем справились и надеемся, что мы сейчас ищем новых защитников, чтобы тем людям, которым мы не смогли помочь, например, в ОВД, мы могли бы обеспечить уже защитников в суде и сопровождать этих людей вплоть до СПЧ. Такого реально никогда не было. После штаба я снова попросила коллег записать какие-то ощущения от происходящего, и вот что рассказала Аня из юридического отдела.
Я не могу сказать, что для сотрудников и сотрудниц ОВД-Инфо вчерашний день, вот я оговорилась опять, да, сегодняшний, он действительно стал одним сегодняшним днем. Собственно говоря, мне просто приходит параллельно сообщение по работе, поэтому я подвисаю, сейчас закрою глаза и допишу. Мне кажется, что нас ждет еще такой бессонный месяцок, если не больше. Мы не знаем, сколько еще будет акций протеста. Ну, мы сейчас ищем вот с Денисом защитников суды по всей стране. Времечко уже 8:16. Я не знаю, откуда столько энергии. Она из меня прям течет. Я как будто, я не знаю, выпила 20 энергетиков. И что ж, вчерашний день был правда тяжелым. Правда тяжелым. Мы покрыли меньше, чем хотелось бы. Я не успевала отвечать на все сообщения, хотя должна была, но не было. Я желаю всем силы, удачи. И я думаю, что этот день мы запомним надолго.
Немного завидую Аниной энергии.
Я тоже, да. Мне вот, чтобы хоть какую-то работоспособность сохранять, пришлось выпить буквально, в смысле, где-то 20 энергетиков. И, кажется, я не одна такая, потому что вот Таня, координаторка волонтеров, которая была в больнице, она не успевала мне записать свои мысли аж до вечера понедельника, хотя, ну, то есть я ей говорила, Таня, ну, давай. Она такая, нет-нет-нет, у меня нет ни секундочки. И вот это она мне рассказала.
Штаб прошел на одном дыхании, мне кажется. Все очень старались помочь людям, все старались отвечать вовремя. Это было какое-то бесконечное клацанье клавиш, потому что штаб удаленный, мы все были в разных местах. Сейчас времени по-прежнему ни на что не хватает, поэтому работаем.
А вот что рассказал Криша.
Я в этот день вместе с группой людей занимался поиском информации о задержанных из внешних источников и составлением общего списка задержанных по всем городам России. Ну, важнее сказать о ощущениях от произошедшего. Я перед акцией говорил о своем ощущении каких-то серьезных изменений. И в целом, мне кажется, это ощущение подтверждается. Подтверждается оно, например, огромным количеством городов, принявших участие и, увы, отмеченных задержаниями. Какие-то города, которые раньше в наших сводках просто не появлялись. Небольшие города. Это очень важно. Важна готовность людей продолжать. Конечно, нельзя не сказать о том, что и власть подготовилась, и власть ответила, и ответила очень жестко, и не бывало у нас раньше столько дел уже возбужденных сразу и по следам этой акции в тот же день и даже перед ней. То есть серьезных последствий явно будет очень много, но мне кажется, что многие люди стали смелее, им стало важнее защищать свои чужие права, им стало важнее поддерживать какие-то начинания в этой области, и бесследно это не пройдет, и я очень надеюсь, что будет развиваться.
Ну и напоследок Леня расскажет о том, как, по его ощущениям, мы справились.
Ну, прошло все, конечно, с большим трудом. Такого количества задержанных мы не видели никогда. Из 120 городов нам написали о случаях политического преследования. Конечно, мы к этому были не до конца готовы. К этому были не до конца готовы мы в плане человеческих ресурсов, хотя нас было порядка 160 человек, кто вчера все это обрабатывал. Мы не вполне были готовы в плане технических ресурсов, просто потому что мы не ожидали такого наплыва сообщений и звонков. Но думаю, что во всех этих условиях мы вышли из этой ситуации достаточно достойно. Конечно, к сожалению, есть люди, которым мы не отвечали по несколько часов в боте. Есть люди, чьи звонки мы пропускали. Мы перед ними всеми приносим свои извинения. И если мы кому-то не смогли оказать юридическую помощь в отделах, то мы сделаем все возможное, чтобы в дальнейшем в судах уже все были с нашими защитниками. Хотя, опять же, более 3000 человек – это очень и очень много.
И в воскресенье будет новая акция протеста. Видимо, мы еще немало времени будем жить в таком режиме. Точнее, вы будете жить в таком режиме, а я буду за вас переживать.
Да, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, кто помогает нам как волонтер, или помогает пожертвованиями, или просто рассказывает о нас. Я не знаю, когда я смогу смонтировать выпуск. Я очень надеялась, что я успею сделать... Ну, нормальный выпуск, есть вопросы. Я очень надеялась, что я успею его сделать до всего произошедшего. Не успела, хотя мы его даже записали. Правда ведь, Лёша, ты же был на этом выпуске?
Да, я подтверждаю эти слова.
И это выпуск про политических эмигрантов.
Очень актуальный, возможно, для многих слушателей подкаста.
Но я не знаю, да, когда я смогу это сделать, в смысле его свести, но я надеюсь, что скоро... А пока вы можете послушать что-то из предыдущих выпусков.
Берегите себя.
Спасибо вам и до встречи.
Пока.